Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На 97,7 FM Анна Гребенкина и Максим Горохов. И мы продолжаем нашу серию медицинских передач. 3 марта весь мир отмечал День слуха, и поэтому к нам в гости мы позвали заведующую сурдологопедическим кабинетом областной детской больницы номер 1 Петрову Ирину Павловну. Ирина Павловна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Ирина Павловна. Скажите, пожалуйста, каковы основные причины потери или ухудшения слуха сегодня?
Ну, прежде всего, я хотела бы подчеркнуть, что я детский доктор, поэтому мы будем говорить о детской сурдологии и причинах снижения слуха у детей.
Именно у детей. Здесь есть какие-то принципиальные отличия детей?
Да, есть немножечко принципиальные отличия. Значит, у детей мы всю тугоухость, то есть снижение слуха, делим на врожденные и приобретенные нарушения. Врожденные нарушения, они могут быть связаны с нарушением в генетическом фонде, а приобретенные нарушения, они связаны с различными инфекциями, в первую очередь травмами, воздействием вредных факторов, токсических или шумовых.
Но у взрослых ведь тоже возможны эти факторы, и шумовые, и токсические.
У взрослых, да, естественно, возможны шумовые и токсические факторы, но, как правило, к взрослым обращаются, если это врожденная тугоухость, то пациенты уже ранее продиагностированы, а те, кто обращаются впервые, то это всегда приобретенные нарушения слуха, которые могут быть связаны еще с нарушением работы сосудов, с нарушением диабетики и так далее. У детей это все, как правило, не актуально.
Ну тогда, если говорить все же о детях в основном, то каковы эти причины, которые влияют на ухудшение слуха?
Значит, мы в настоящее время 50% всей детской впервые выявленной сенсоневральной тугоухости имеем вследствие нарушения генов. То есть имеется генетическая мутация.
Самая врожденная.
Врожденная, да, которая именно обуславливает тугоухость. Причем особенность такова, что по всемирной статистике 50% всей наследственной тугоухости у детей имеют слышащих родителей, а 70% даже не могут вспомнить в семье родственников с нарушениями слуха. Связано это с тем, что ген, который обуславливает тугоухость, он очень популярен в популяции людей, но он находится в неактивной фазе, так сказать, рецессивен. И поэтому, если встретятся два носителя гена, они совершенно здоровы, каждый из них, но у них вероятность рождения ребеночка с проблемами слуха может быть там от 25 до 50%. Поэтому в настоящее время, когда мы имеем дело с малышами, когда мы тугоухость диагностируем в возрасте до 3 лет, мы обязательно всем родителям рекомендуем проходить генетическое обследование.
Ну и заранее они тоже могут установить наличие этого гена, выяснить его,
да,
одного или...
Да, теоретически могут, да, если родители придут прицельно в генетический центр обследоваться в плане носительства гена, то, конечно же, они будут обследованы и выявят, являются носителями или нет.
Мы сейчас сказали о 50% генетических причин, а оставшаяся половина?
Оставшаяся половина. Сюда относится у детей раннего возраста. Это проблема беременности и родов. Очень актуальная проблема, особенно в наше время, когда есть программа по выхаживанию недоношенных детей, потому что у деток с недоношенностью, с экстремально низкой массой тела процент тугоухости выше. Также это инфекции. Каждый год после эпидемии гриппа мы имеем поток пациентов со снижением слуха, но не только грипп является ототоксичным, то есть вызывает снижение слуха, а еще и ряд других вирусов. Также вредное воздействие оказывает травма. Как это не банально, но в наше время в детском возрасте самая частая травма – это травма барабанной перепонки ватной палочкой. Что очень часто в детском возрасте, таких пациентов у нас очень много.
Недавно имел неудовольствие, наверное, и несчастье вовсе побывать в сурдологическом отделении, и там говорили мне, что ватные палочки, они в принципе не для ушей, хотя их используются именно поэтому назначение. Мне врач запретил пользоваться ватными палочками.
Да, лор-врачи по всему миру объявляют войну ватным палочкам, но на самом деле, когда ватные палочки впервые появились у нас в стране, то на упаковках было нарисовано большое ухо и зачеркнуто крест-накрест. Но сейчас эта эмблема уже исчезла с упаковок, а ватные палочки созданы для косметики эстетических целей, а не для ушей. Уши надо мыть водой и мылом.
То есть барабанная перепонка, когда страдает, это действительно опасно для слуха?
Да, это опасно для слуха, потому что барабанная перепонка, если страдает, два варианта. Она может самостоятельно зажить, а может самостоятельно не зажить. В случаях, если она самостоятельно заживляется, это происходит обычно в течение первого месяца после травмы. И если за этот срок восстановления, заживления барабанной перепонки не произошло, то необходимо делать пластику, то есть каким-то образом закрывать дефект.
Ну, я как человек, получивший как раз на секции подобный дефект, недавно получил заплатку, которая позволила мне его, надеюсь, преодолеть. Вот. А если говорить о таких популярных у детей причинах, как, например, или возможных причинах, там у любителей в мороз погулять без шапки или там на ветру с мокрой головой выскочить из дома, когда родители не успели уследить, либо там пренебрегая их?
В первую очередь, такие вещи вызывают обычно простуду, обильный насморк, воспаление в придаточных пазухах носа, а это следствием может иметь отит, а отит может сопровождаться таким осложнением, как снижение слуха.
Ирина Павловна, я бы хотела еще спросить про наушники и про громкую музыку. Сейчас просто каждый второй ребенок ходит в наушниках, и вот как это влияет на слух?
Это очень актуальный вопрос для нашего времени, потому что на самом деле наушники в большом количестве вредны для слуха. Дело в том, что если человек в наушниках слушает музыку, то он должен слушать ее негромко. То есть это должно быть, может быть, даже немножко тише, чем обычно, для того, чтобы наш слуховой анализатор работал. Если ребенок, ко взрослым это тоже актуально, применительно ко взрослым актуально, постоянно слушает громкую музыку, то просто слуховой анализатор вначале перестает отвечать на тихие звуки, потому что он адаптируется к определенному уровню интенсивности звуков, и все остальные ему становятся просто некомфортно.
Притупляется слух, получается.
Да, вот. Но если это все происходит постоянно, изо дня в день, то в конечном итоге, по сути, происходит акустическая травма, и постепенно, очень медленно происходит снижение слуха. Вот. Поэтому по всем даже мировым рекомендациям, во-первых, в наушниках в детском возрасте, в подростковом, рекомендуют слушать музыку не более часа в день. Притом, нормальной громкости, не повышенных уровней громкости, да. Как это ни банально, каждый год мы имеем у себя на приеме пациентов, которые приходят к нам после концерта или после дискотеки, которые активно провели вечер рядом с усилителями, приходят к нам с тем, что во времена войны называлась контузией, а сейчас это называется акустической травмой уха.
Ну, это тоже дети, только уже такие подрощенные.
Подрощенные,
после концерта,
да. Подрощенные.
То есть это до 18 лет мы всех сейчас берем, да?
Да, совершенно. Дети относятся к нам до 18 лет.
А что вообще, в принципе, можно считать агрессивным звуковым воздействием, которое способно навредить слуху? Вот громкая музыка, да. Какие еще, может быть, звуки, которых мы не ожидаем?
Хлопки, сигналы, может быть.
Очень частая детская шутка, когда дети подходят и ладошкой хлопают по уху.
И как раз вот перепонку так можно даже повредить.
Значит, возможно, два варианта развития событий. Разрыв барабанной перепонки, а возможно, просто акустическая травма, повреждение акустической улитки.
Это достаточно серьезно.
Это обратимо, но лечение достаточно серьезное, неприятное. Нужно ложиться в стационар. И такая безобидная, на детский взгляд, шуточка. Так, лечение недели на две обуславливает.
Это минимум, наверное. А громкая музыка, то, что мы сказали, последствия притупления слуха, он со временем потом оттаивает, как бы, да, обратно возвращается, либо тут уже надо как-то медикаменты и плюс там какие-то вещи оперативные применять?
Ну, оперативные нет, а медикаментозные, да, как правило, применяются.
Но вернуть можно обратно вот этот сниженный уровень чувствительности?
Все нарушения слуха, имеющие сенсоневральный характер, подвергаются обратному развитию в течение месяца заболевания. Если давность заболевания более месяца, то очень сложно вернуть обратно слух, практически не возможно. Поэтому, если обратились сразу, назначили лечение, да, как правило, все восстанавливается.
Ирина Павловна, а вот прием лекарств может как-то отрицательно сказаться на слухе, например, прием антибиотиков, ну или каких-то других лекарств?
Безусловно, может. Это очень важный вопрос. Значит, у нас есть ряд антибиотиков, которые имеют такую особенность, они называются ототоксичными, то есть оказывают повреждающее воздействие на слух. Эти антибиотики называются аминогликозиды. Их не очень часто используют в детском возрасте, хотя был период, когда они были очень популярны. И есть еще группа антибиотиков, которые применяют для лечения туберкулеза, они также очень ототоксичны. Поэтому мы своим пациентам пациентам, если регистрируем у них нарушение слуха сенсоневральную тугоухость, то в рекомендациях всегда пишем, что им противопоказано применение антибиотиков этих групп.
Давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях главный детский сурдолог Воронежской области Ирина Павловна Петрова.
Ирина Павловна, в первой части нашей программы мы закончили на том, что поговорили о вреде антибиотиков для слуха, ну, определенных групп. Возможно, какие-то другие лекарства также способны оказать негативное воздействие. Какие?
Да, безусловно, есть и другие группы. К этой группе относятся петлевые диуретики, ну, наиболее известный всем это фуросемид или лазикс. Но он оказывает свое негативное ототоксичное воздействие только при очень длительном приеме, то есть это бывает у больных с хронической почечной недостаточностью, которые вынуждены получать этот препарат практически постоянно, и постепенно слух снижается. Также парацетамол обладает ототоксичным эффектом, но, опять же, при очень-очень длительном приеме.
А длительный прием это
годами,
какой период?
Годами. Ну и еще препараты, которые относятся к разряду химиотерапевтических, которые используются для лечения онкологических заболеваний, они, часть из них содержит платину и являются ототоксичными, но в данной ситуации речь идет о спасении жизни, поэтому, как правило, приходится чем-то жертвовать.
Ну, мы сегодня в основном говорим о нарушениях слуха и способах борьбы с этими нарушениями у детей, поэтому не можем не спросить о том, вреден ли спорт в этом смысле, какие именно его виды, какие секции могут быть потенциально опасны для ребят в плане слуха.
К счастью, нет такого вида спорта, который был вреден для нашего органа слуха. Можно заниматься абсолютно любым видом спорта. Чисто теоретически различные виды борьбы могут вызвать травмы.
Ну, там верхняя, вот. Как это назвать, сама раковина ушная трансформирует.
Ну, бывает там вплоть до разрыва перепонок, но это единичные случаи, это, в общем-то, очень редко. В принципе, никакой вид спорта не оказывает так негативного влияния на слух, только польза.
А по каким симптомам можно заподозрить ухудшение слуха у ребенка?
Если это ребенок дошкольного возраста, то он начинает переспрашивать. Причем родители не сразу бьют тревогу, потому что вначале воспринимают это как игру или считают, что он копирует пожилых бабушек, дедушек. А потом, значит, ребенок начинает погромче включать телевизор, близко садиться к телевизору. И когда вот это уже все приобретает более или менее стойкий характер, родители начинают волноваться и приходят к врачу. Дети школьного возраста, у них, как правило, учителя замечают проблемы, потому что ребенок начинает плохо писать диктанты, начинаются проблемы в школе, и наиболее частая жалоба для школьников, когда приходят родители и говорят, что мы не поймем, то ли он не хочет учиться, то ли он не слышит.
То ли делает вид, что не слышит, и переспрашивает просто
вид, что не
неудобные
слышит,
вопросы.
Да. То ли невнимательно.
Ну, в общем, в любом случае стоит насторожиться и какие-то действия предпринять в виде похода к врачу. Либо, может, какие-то тесты есть там в домашних условиях.
В домашних условиях самый простой тест – это по очереди пошептать своему ребенку на одно ухо с дальнего расстояния. Вот и все.
Ирина Павловна, а вот с какими проблемами слуха чаще всего обращаются в Воронежской области?
Со всеми проблемами слуха обращаются наши дети, потому что мы ведь обслуживаем детское население от рождения до 18 лет. И для каждого возраста, соответственно, есть свои какие-то наиболее частые причины, чтобы к нам обратиться.
Ну, например, какие вот у самых маленьких?
У детей дошкольного, садовского возраста это, как правило, все, что связано с воспалительными заболеваниями лор-органов, длительные аденоидиты, синуситы, которые приводят к развитию экссудативного отита. Это немой отит, который сопровождается снижением слуха, но при этом ухо не болит. Это как раз основной такой спутник дошкольного возраста. В школьном возрасте экссудативный отит у младших школьников также достаточно популярен. У старших школьников уже немножечко спадает. Но в школьном возрасте это травматизм выступает на первое место. Ну, как бы вот так получается. Сенсоневральная тугоухость – это заболевание, которое может возникнуть у ребенка в любом возрасте, как в периоде новорожденности, так и в подростковом возрасте. Поэтому эти дети приходят к нам соответственно, в разные периоды.
Вот в количественном плане сколько этих детей? Вот сколько пациентов вы принимаете?
Значит, я бы по-другому ответила. У нас есть диспансерная группа пациентов, то есть это группа пациентов, которая состоит у нас на диспансерном учете. Вот таких пациентов у нас 1700 по области.
И это включая Воронеж и все районы?
Это Воронеж и Воронежская область. Uh-huh. Сюда входят пациенты, которые имеют сенсоневральную потерю слуха, имеют эксудативный средний отит, имеют врожденные аномалии развития уха и травматическое повреждение слуха.
То есть это люди с ухудшением слуха, не потерявшие его полностью, а нуждающиеся в какой-то
реабилитации? В эту группу входят пациенты как с врожденными нарушениями, так и с приобретенными всех и всех возрастов. Если говорить об инвалидизирующей потере слуха, то таких пациентов у нас чуть больше 500.
Это не включены в эту цифру 1000?
Включены. Из 1700 более 500 – это пациенты с инвалидизирующей потерей слуха.
Ирина Павловна, ну вот вы сказали, если возвращаться там к симптомам, да, или к проверке слуха, что ребенку, ну, такого более-менее взрослого возраста можно попытаться пошептать, чтобы понять, слышит он или нет. А как проверяют слух в младенческом возрасте?
Это очень важный вопрос, потому что с 2008 года на территории всей России, Воронежской области не явилась исключением, у нас действует программа аудиологического скрининга новорожденных. То есть каждому младенцу в роддоме на третьи сутки жизни проводится исследование слуха с помощью объективного теста, который называется отоакустическая эмиссия. И этот тест, он дает простой результат, положительный прошел или отрицательный не прошел, и тем самым ребеночек выводится в группу риска в том случае, если у него не регистрируется этот тест. Аудиологический скрининг новорожденных в России появился в 2008 году, а в Европе, в Америке это исследование слуха стали проводить значительно раньше. И, собственно, в Россию была внесена европейская схема проведения аудиологического скрининга, которая заключается в том, что в роддоме на третьи сутки проверили слух младенцу. Если у него проблемы с аудиологическим тестом, то он должен быть обследован повторно в возрасте 1 месяц в детской поликлинике. Если он вновь имеет проблемы слуха, то он повторно обследуется в детской поликлинике в 3 месяца. И в дальнейшем, если вновь у него не регистрируется отоакустическая эмиссия, он направляется на обследование уже к специалисту-сурдологу, который проводит целый ряд исследований для того, чтобы выяснить, каковы проблемы его слуха. Значит, почему так растянут, может быть, первый этап, то есть на третьи сутки, и в месяц, и в три перепроверяется слух? Это связано с тем, что, во-первых, есть такое понятие физиологическая незрелость слухового анализатора. То есть есть детки, у которых к моменту рождения просто он здоров, но не сформировался полностью слуховой анализатор, поэтому тест не регистрируется, а к 3 месяцам уже все хорошо. Потом бывают детки, что при рождении у них просто очень сплющенный слуховой проход, и тоже физические проблемы возникают для прохождения теста. Потом очень много зависит от условий проведения теста, потому что младенец должен быть спящим во время проведения, либо быть в состоянии абсолютного покоя. Поэтому, значит, у нас в области на сегодняшний день 96% новорожденных обследованы на первом этапе скрининга. При необходимости направляются на второй этап, и последние 2-3 года на втором этапе скрининга мы обследуем детей до года порядка 500-600 человек. Из этих 500-600 детей мы выявляем сенсоневральные тугоухости от 40 до 50 пациентов.
То есть это обследование происходит повсеместно во всех районах по месту рождения ребенка. Не надо его куда-то везти. Делается регулярно.
В настоящее время по стандарту каждый роддом обязательно должен иметь прибор для проведения аудиологического скрининга.
Вот, но если тогда поговорить о методах восстановления слухов, начиная с самого раннего возраста и, может быть, уже там к подростковому ближе и дальше, то какие из них наиболее частотные, популярные, эффективные?
Современные.
Все зависит от того, какое нарушение слуха имеется у ребенка. Если мы диагностировали у ребеночка сенсоневральную тугоухость, то нужно определиться со степенью потери слуха, потому что она бывает минимальная первой степени, тогда, в принципе, не требуется какого-то специального воздействия. Средние потери слуха подлежат слухопротезированию, то есть ребеночку необходимо ношение слухового аппарата. Слуховой аппарат рекомендуется одевать с момента установки диагноза, диагноза. То есть если в 5-6 месяцев уже у ребеночка установлена сенсоневральная тугоухость второй-третьей степени, можно рекомендовать ему слуховой аппарат. И есть глубокая потеря слуха четвертой степени, глухота, при которой в перспективе ребеночку проводится высокотехнологичное вмешательство, кохлеарная имплантация, но кохлеарная имплантация проводится детям уже ближе к году, поэтому до того, как они смогут быть проимплантированы, они могут также пользоваться слуховым аппаратом.
Давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу и продолжим разговор о кохлеарной имплантации через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM, Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях главный детский сурдолог Воронежской области Ирина Павловна Петрова.
Ирина Павловна, мы уже поговорили о причинах ухудшения и потери слуха и начали разговор о методах лечения. И в частности коснулись кохлеарной имплантации. Вот расскажите поподробнее, что это за метод, в чем он заключается.
Кохлеарная имплантация – это целая система мероприятий, которая призвана вернуть слух ребенку с глухотой или с четвертой степенью тугоухости. А почему система? Потому что кохлеарная имплантация включает в себя несколько этапов. Первый этап – это диагностический, когда ребенка нужно предварительно обследовать и определиться с показаниями кохлеарной имплантации и наличием противопоказаний. Ну, показания кохлеарной имплантации одно, четвертая степень или глухота. А противопоказаний может быть масса, потому что могут быть проблемы со стороны внутренних органов, со стороны нервной системы. И таким образом ребенок должен быть предварительно очень тщательно обследован для того, чтобы считался кандидатом на кохлеарную имплантацию.
А что вообще значит этот термин «кохлеарная»? Вот простым языком можем объяснить?
Можем объяснить. Вот когда наступает второй этап хирургический, то производится непосредственно сама операция, которая называется кохлеарная имплантация. Суть этой операции в том, что в височную кость, в улитку, вставляется специальное устройство – кохлеарный имплант. По сути, кохлеарный имплант представляет собой протез рецепторов слухового нерва, которые утрачены или не работают изначально вследствие генетических причин у данного ребеночка. То есть эта операция очень высокотехнологичная, достаточно сложная. Она требует от хирурга очень высокого класса и достаточно дорогостоящая.
Сколько может стоить такая операция?
Ну, коммерческая кохлеарная имплантация стоит более 1,5 миллиона рублей, но у нас, начиная с 2008-го, даже раньше, может быть, даже с 2006-го, постоянно выделяются федеральные средства на проведение кохлеарной имплантации, просто год от года они немножечко разные. И кохлеарная имплантация производится по квоте бесплатно для пациента. Значит, у нас пациентов в Воронежской области, которым произведена кохлеарная имплантация, пациентов детского возраста более 170.
А хватает этих федеральных денег? Или есть все-таки те люди, которые не
попадают? Хватает.
То есть, если они не попали в один год, может перейти на следующий год, соответственно?
Ну, значит, дети находятся в приоритете. Угу. Поэтому детям квоты хватает всегда. У взрослых там немножечко похуже ситуация с квотами. В детском возрасте квоты всегда есть. Значит, мы немножечко отошли от темы. Вот хирургический этап, он заключается в том, что ребеночку с помощью операции ввели вот это устройство, кохлеарный имплант, в улитку. Но после того, как операцию завершили, зашили ухо, ребенок не стал слышащим, потому что сам по себе этот имплант, он еще не позволяет слышать. Для того, чтобы ребеночек начал слышать, через месяц после операции ему производят подключение речевого процессора. Речевой процессор – это наружная часть системы кохлеарной имплантации. Внешне он похож на слуховой аппарат. В чем смысл? Смысл в том, что мы с вами люди здоровые, мы слышим акустические звуки. Эти акустические звуки передаются по системе наружного среднего внутреннего уха к слуховому нерву. У ребеночка с глухотой эта цепочка повреждена. И звуки окружающего мира акустические должны быть переданы на слуховой нерв, а слуховой нерв воспринимает только электрические импульсы. И вот эта вот вся система кохлеарной имплантации, она должна все звуки внешние акустические, которые мы слышим, перекодировать в электрические стимулы, которые уже будут понятны и восприняты непосредственно слуховым нервом. И вот как раз далее наступает третий этап кохлеарной имплантации, это этап реабилитационный, который заключается в том, что вот это внешнее устройство, речевой процессор, необходимо с определенной периодичностью настраивать, и ребенка надо учить слышать звуки и понимать их. Когда мы после операции подключаем ребеночку речевой процессор, то мы родителям обычно говорим: считайте, что ваш ребеночек по слуху сегодня новорожденный. Потому что когда ребеночек рождается здоровый, он звуки слышит, но их не понимает и на них не реагирует. Так как мы реагируем мы с вами. Но постепенно он приобретает слуховой опыт, и у него появляется соответствующая ответная реакция на звуки. То же самое происходит и с глухим ребенком, которому сделали операцию. То есть его подключили, от него, для него открывается новый мир звуковой, который ему совершенно непонятен, и его нужно научить в этом мире жить, пользоваться, развивать слуховые навыки, соответственно, будет развиваться речь. То есть для того, чтобы ребенок что-то сказал, он должен знать, что сказать. А для того, чтобы знать, что сказать, он должен правильно услышать и понять. Поэтому наша задача в первую очередь научить ребенка слышать. Задача сурдопедагогов – научить ребеночка понимать то, что он слышит. И тогда уже у него будет речевое развитие.
Ирина Павловна, а если у ребенка проблема со слухом на одно ухо? Тут ему нужно использовать какие-то аппараты, какое-то оборудование?
У нас в России не принято что-то делать при одном здоровом ухе, потому что слух, который дают слуховые аппараты или кохлеарный имплант, он отличается от естественного. И когда человек одним ухом слышит естественный звук, а другим ухом слышит неестественный, то это вызывает определенный дискомфорт, и к этому очень сложно привыкнуть. Но в Европе у них, например, популярно назначать слуховые аппараты при односторонней тугоухости. Просто у нас в России не прижилась эта система.
Это просто вопрос вкуса или как? Это же все-таки действительно серьезная проблема, если по-разному. Или они
потому
закрывают
что,
глаза на это, либо мы можем.
Потому что люди начинают, в принципе, адаптироваться, себя неплохо чувствуют с одним слышащим ухом. Значительно труднее привыкнуть, когда одно ухо в аппарате, а другое ухо слышащее. Потому что вот диссонанс возникает при восприятии звуков, и сложно привыкнуть к этому.
А если говорить вот о выборе самих аппаратов, то какие-то здесь есть советы, как не ошибиться? Или это все делается уже все-таки с помощью конкретного специалиста, врача, и люди сами не идут в магазин, не покупают этот аппарат индивидуально?
Очень хороший вопрос, потому что, значит, слуховой аппарат, он должен подбираться по слуху, как очки. То есть выбор слухового аппарата отталкивается от того, какой у пациента слух, какой у него профиль аудиограммы. Значит, в настоящее время у нас есть слуховые аппараты аналоговые, а есть цифровые. Для детского возраста, естественно, мы рекомендуем только цифровые аппараты, потому что они дают возможность тонкой настройки, настроить аппарат по каждой частоте в соответствии с той потерей слуха, которая есть у данного пациента. Причем сейчас аппаратов великое множество, они делятся на классы, категории. И есть такая специальность – врач-слухопротезист. То есть это врач, который подбирает слуховые аппараты. Однозначно, что слуховой аппарат невозможно купить где-то на рынке или просто так в магазин зайти и купить как ботинки. Слуховой аппарат нужно подбирать только после того, как предварительно диагностировали тугоухость, сделали аудиометрию. Далее врач подбирает слуховой аппарат. Повторюсь, что у детей это обязательно должны быть цифровые слуховые аппараты.
А стоимость таких устройств в каких пределах находится?
Значит, если глобально, то стоимость слуховых аппаратов – это примерно там от 10 тысяч дальше до бесконечности. Может быть и 100, и 120 тысяч. Но все зависит от того, какой уровень потери слуха, потому что есть аппараты, которые направлены на возмещение легких потерь слуха, есть которые сверхмощные, направлены на возмещение тяжелых и глубоких потерь слуха. Цена, соответственно, разная. Ну и дальше от их функциональности. Поэтому вот это все очень индивидуально.
Ирина Павловна, а какую Реабилитацию проходят глухие и слабослышащие дети. Вот можете рассказать на примере вашего сурдологопедического кабинета?
С того момента, как у ребеночка диагностировали сенсоневральную тугоухость, перед врачом встает главный вопрос. Ребеночек должен быть слух протезирован или он должен готовиться к кохлеарной имплантации? Значит, после решения этого вопроса, ну или даже до его решения в процессе, значит, ребеночек обязательно должен заниматься сурдопедагогом. То есть сурдопедагог – это тот специалист, это логопед, который имеет дополнительное образование по работе с глухими детьми. Это тот специалист, который научит ребеночка слышать и понимать и говорить. Потому что в наше время нет понятия глухонемоты. Есть понятие «глухой ребенок», но он не должен быть немым, он должен разговаривать. И для того, чтобы ребеночка с тугоухостью правильно реабилитировать, есть этот специалист. Он есть у нас в областной детской больнице, есть у нас специализированный детский сад для детей с нарушениями слуха, где также обучаются наши детки. И после того, как дошкольный этап пройдет, перед специалистами встает вопрос, ребеночек готов ли идти по программе обучения массовой школы, то есть он со снижением слуха пойдет в массовую школу учиться, или же он пойдет учиться в специализированную школу для слабослышащих. Собственно, школа дальше для слабослышащих, она подхватывает свой этап и также продолжает реабилитацию.
Ирина Павловна, и в заключение нашей беседы хотелось бы поговорить о методах профилактики ухудшения слуха. Какие советы мы можем дать нашим слушателям, чтобы они и дальше нас слушали качественно и весь остальной окружающий мир тоже?
Прежде всего, нужно беречь свои уши от шумовых воздействий. Особенно это актуально для людей, работа которых связана с шумовыми факторами, те, кто работает на шумных производствах, те, кто работает в аэропортах, потому что нужно использовать обязательно шумозащитные приспособления. Это могут быть шумозащитные беруши, шумозащитные наушники. И если ничего нет под рукой, можно даже просто хотя бы вату подложить в слуховой проход, но просто немножечко уменьшить воздействие шума на барабанную перепонку. Безусловно, нужно вовремя и качественно лечить острые респираторные заболевания, потому что, как ни банально, но они дают много осложнений на слух и на ухо. Ну и просто вести здоровый образ жизни.
Может быть, нужно есть какие-то витамины, специфические продукты, которые именно на слух оказывают целебное воздействие?
Нет специфических витаминов и продуктов, просто это здоровый образ жизни. Тут... Не болеть, заниматься спортом.
И, наверное, эти советы вряд ли будут сильно отличаться как для детей,
так и
для взрослых
совершенно
и уже совсем
верно.
Пожилых людей.
Ну и, естественно, нужно не забывать о том, что ватные палочки придуманы не для ушей.
Еще раз напомним об этом.
Ирина Павловна, спасибо. Напомню, сегодня у нас в гостях была заведующая сурдологопедическим кабинетом областной детской больницы номер 1 Петрова Ирина Павловна. Мы говорили о том, как сохранить слух и продолжать слышать этот прекрасный мир. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.